Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с демографом Анатолием Ивановичем Антоновым. Здравствуйте, Анатолий Иванович.
Добрый вечер.
Поскольку нам уже приходилось с вами встречаться, и мы вот для телевидения делали передачи, я величаю вас певцом семьи. То есть вот этому делу сохранения семьи вы отдали очень многие годы жизни, ну, труда своего и конкретно своей профессии. Расскажите, сколько лет вы занимаетесь этими проблемами, как вообще складывалось это направление, целая школа демографическая, которая она все-таки существует, и специалисты, и вы же связаны не только в нашей стране, и за границей. Вот начнем с этого.
Ну, это научная школа фамилизма и пронатализма. Фамилизм – это положительное отношение к семье. Мы не просто семью исследуем, но исследуем семью как очень ценное, очень важное для существования общества явление, как феномен, как социальный институт. А пронатализм – это школа, которая исследует рождаемость, думая о том, чтобы больше было рождений, и как сделать так, чтобы рождаемость повышалась, а не понижалась. Поэтому научная школа фамилизма и пронатализма – это та школа, которая не равнодушна или не бесстрастна, а именно эмоционально включенно исследует проблемы семьи и демографические проблемы, пытаясь исправить негативные, то есть понять причины вот этого негативного поворота событий и попытаться наметить пути преодоления этой негативности. Вот это основная функция науки. Мы маленькая научная школа, статистически маленькая. К сожалению, в этом мире, и у нас в стране, и в других странах мира, преобладает такой модернистский подход к исследованию семьи. Вот лет 30 назад еще появлялись учебники по социологии, где была глава, посвященная социологии семьи. А сейчас в современных учебниках вы этого уже не найдете.
Анатолий
там,
Иванович,
где должна была быть социология семьи, там пишут гендерная социология, феминистская социология. А гендеризм, феминизм, он направлен против семьи.
Это на уничтожение, в общем, это распад. Анатолий Иванович, ну вот скажите, ведь процессы эти происходят, связанные с семьей, общие, мировые. То есть в этом смысле Россия, она не исключение. Но, к сожалению, у нас они, может быть, и ускорены. Вот на ваш взгляд, значит, спад и развал семьи, и демографический кризис ведь начался задолго до перестройки.
Да, это так. И именно наша школа предсказывала наступление депопуляции в России, на Украине, в Белоруссии и в Литве, Латвии, Эстонии, в европейской части бывшего СССР именно в 90-е годы.
То есть вы предсказывали это еще в 70-е?
Это 70-е годы. Вот я написал книжку в 77-м году, диссертацию написал в 73-м году. Я, вот Борисов Владимир Александрович, он еще раньше, книгу в 76-м году он написал. У него книга называлась «Перспектива рождаемости», у меня «Социология рождаемости». Там предсказывалась вот эта вот депопуляция. Другое дело, что на это никто не обращал внимания, и очень многие наши оппоненты смеялись, когда начинались научные заседания в Доме ученых. Говорят, ну вот нам до депопуляции еще 35 лет осталось, давайте спокойно поговорим о чем-нибудь другом. Но это проблема мировая, это проблема Европы прежде всего, Северной Америки, США, Канады. Но с Россией всегда происходят неприятности, и если Европа и весь вот этот европоцентрический мир, вся эта вот западная цивилизация шли к этой низкой рождаемости примерно 150 лет, то в нашей стране буквально за 50 лет, в 1917 году у нас еще было 7 рождений на одну женщину. В 20-30-е годы 5-6 рождений на женщину. После войны был беби-бум, тогда еще была ориентация на 3-4 ребенка. Но война, индустриализация, коллективизация всего сельского хозяйства, можно сказать, раскулачили, разбомбили семью сельскую. Нужна была рабочая сила на стройке коммунизма в города, поэтому оттуда рабочие молодые руки в города были перетянуты. И вот эта новая рабочая сила, они жили в очень тяжелых условиях, маленьких комнатушках, гораздо более тяжелых, чем сейчас. Но тогда еще было 3-4 детей.
Еще была инерция такая.
Вот вы правильно говорите. Социальные нормы высокой рождаемости, социальные нормы многодетности, они просуществовали капитализм, который не стимулирует многодетность, а эксплуатирует ее. 300 лет прошло капитализм, вот мы знаем, нормы многодетности просуществовали вопреки всему 300 лет. Сейчас у нас в стране, если считать многодетность, 5 и более детей, ну это 1% мы даже не наберем.
У людей бывает чаще верующих, которые осознанно идут.
Только на это... у верующих в основном. Даже мы берем, бывает у ученых, у художников, писателей известных, взять там Никиту Михалкова, он же верующий человек. Ведь детей надо рожать для того, чтобы самим воспитывать, передавать свою систему ценностей. Если я человек верующий, а отдам в атеистическую школу, каких мне школа вернет детей? Как могу их назвать моими? Вот моя мать перед смертью, она 90 лет прожила, я ругал Ельцина, Гайдара, голосовал против них. Она все время голосовала за Ельцина. Я говорю, что ты голосуешь за Ельцина? А он, говорит, веру разрешил. Я ему все прощаю за то, что он веру разрешил.
Анатолий Иванович, хочется вернуться к тому, что причины-то основные такого демографического спада, и, можно сказать, даже близко к катастрофе, все-таки связаны с нравственным состоянием людей, народов. То есть причины основные духовные все-таки, а социальные они вторичны.
Ученые пытаются понять, как получилось так, что вот тысячелетиями существовала аграрная экономика, где в центре этой экономики была семья. Ведь 99% населения Европы буквально вот еще 300 лет назад, 200 лет назад, это была аграрная Европа. Значит, все держалось на семье. Там был принцип майората, кстати говоря, в Европе. Вот у меня доцент на кафедре есть, большой ученый Александр Борисович Синельников. Он теорию майората развивает. По наследству вся собственность крестьянской семьи доставалась в Европе старшему сыну. В России все было не так. Вот вам отличие Европы и России. Петр I пытался насадить майорат, ничего не получилось. В России любили всех детей поровну. И даже младшего любили больше, чем старшего. А в Европе все. Вот рационализм Европы. Ведь Европа, она ведь вся с точки зрения масштабов России, как крохотный Люксембург. Там совсем земли никакой нет. Поэтому рационализм и жесткость Европы, если дробить бесконечно между всеми детьми в условиях многодетности собственности, наделайте земельные, тогда рано или поздно будут они миллиметровыми. Поэтому было принято решение, все должно доставаться старшему сыну. Старший – майорат, майори. Вот этот самый принцип. И поэтому все доставало старшему, а младшие сыновья им куда деваться? Они ничего, они ни копейки не получали вообще. Поэтому они шли в солдаты, в священники, в монахи, путешественниками становились. То есть принцип майората выталкивал вот этих людей, чтобы они находили себе собственность, как-то зарабатывали деньги, помимо этого семейного надела, который доставался старшему сыну. И поэтому капитализм начался бурно расти именно в Европе. Вот эти младшие сыновья, которым ничего не доставалось, они там предпринимали какие-то действия. В России все было не так. В России колоссальное количество просторов, любили всех. У нас тоже были наделы. Вспомните Некрасова. Встречает поэт мальчика, там в лесу раздавался топор дровосека. Он спрашивает, а семья большая, а он, а мальчик...
Семья-то большая.
Да, да мужиков-то два. В России принцип майората был заменен на другой принцип. Наделяли землю по количеству сыновей. К сожалению, вот дискриминация девочек, она была.
Ну, вот в этом тоже был здравый смысл. Жена шла к мужу и, собственно, прикреплялась,
ну, да,
к его хозяйству.
Это у нас сейчас получилось так, что контакты идут по материнской линии в однодетных, малодетных семьях. И поэтому очень многие мужья идут в примаки к семье материнской. В России, на Руси раньше это было дико, это какая-то совершенно новая мода. Чтобы сын пошел в примаки.
Анатолий Иванович, вот причины разные, а результат один и тот же. Благополучный материально обустроенный Европе, колоссальный спад, казалось бы, уровень жизни высокий в ведущих странах, тем не менее, тоже демографические проблемы очень серьезные. Вот если можно вкратце обрисуйте их ситуацию, и параллельно с этим ситуация наша.
Вот я сейчас обратил внимание на различия уклада экономического, крестьянского в Европе и в России. Вот это надо постоянно перспективу иметь в виду. А дальше были общие процессы. Что такое капитализм? Это производство товаров на продажу, на обмен. Всегда была торговля. Была Венеция, другие купеческие города. Колумб открыл Америку.
Ну да, купцы, шелковые и всякие,
но
морские.
Именно 300-400 лет назад начался капитализм, где принципиально богатые семьи, семейная мануфактура. Кстати говоря, первое разделение труда между мужем и женой произошло в лоне большой многодетной крестьянской семьи, где не только сеяли зерновые, не только занимались животноводством, но надо было производить одежду, поэтому одежду ведь можно сапог от начала до конца делать, а можно его поставить на конвейер. В больших, именно в многодетных семьях зарождается капитализм, потому что в многодетной семье можно по конвейеру делать сапог. Кто-то голенище, кто-то подметку. Капитализм был придуман в многодетной мануфактуре.
Но он же его, так сказать, и разрушил семью.
И капитализм эту многодетную семью и семью вообще и погубил.
Анатолий Иванович, а вот в России вот этот процесс, когда вы упоминали о том, что вот изба, уклад домашний, крестьянский, это колоссальный организм был, где все происходило как в большой организации. И постепенно из этого круга семейного вынимались по очереди
вот,
и забирались в город
когда
люди.
Когда вот эта семейная мануфактура в лоне многодетной крестьянской семьи сложилась, и она стала набирать силу, забогатели эти семьи. Нельзя одевать 100 шуб, много всего есть, много не съешь. Много оставалось излишков. Излишки надо было продавать, обменивать на что-то. И поэтому семейная мануфактура обогащала отдельные семьи, которые вынуждены были в товарном денежном мире, за так это не раздашь, надо было продавать. Поэтому начинается вот этот товарный капитализм, и мануфактура из лона семьи перебирается на фабрику, а фабрика переманивает сначала из семьи мужчину. Вот мужчина в деревне – это царь, бог, министр, все в одном лице. Но он работает 24 часа в сутки. Вот я в Архангельске видел наше деревянное зодчество. Дома – это не сравнить с современными американскими домами. Это громадные деревянные, на сваях построенные, огромные такие концерны домашней жизни. Там и место для скота, там много комнат. Меня это просто вдохновило. Я никогда не думал, что это вот
так
такая махина. И страшно, что все это рухнуло за 300 лет. Так вот, чем же капитализм вот уничтожил вот эту многодетность с опорой на дом, на хозяйство? Переманили сначала мужчину, а переманили его чем? В семье надо, ну, грубо говоря, ломаться с утра до вечера 24 часа.
А в городе 12.
А там пошел 10-12 поработал, получил зарплату, приходишь домой, он один работает, все от него зависят, у него деньги, и поэтому все вокруг него крутятся, вертятся, а он еще сидит там, пиво пьет в Европе, в России квас, брагу, медовуху, и разговоры, с друзьями разговаривает. Вторая задача капитализма, поскольку капитализм – это масса и производство товаров. Чем больше людей, а многодетность создавала много людей. Поэтому бурный рост капитализма пришелся на бурный рост населения в Европе. Сейчас все, кто кричит о угрозе перенаселенности мира, они не вспоминают рост населения в Европе, который породил вот этот горячо любимый ими капитализм. Перенаселенность сделала этот капитализм, но перенаселенностью никто не называл. Оказывается, европейская перенаселенность, она может сделать людей счастливыми, богатыми, разносторонними. Вот все, что мы связываем, все плюсы с капитализмом, это сделала многодетная семья и много населения. За 100 лет население Европы 2 с лишним раза увеличилось. Этот бурный прирост, он создавал потребность в рабочих руках, потому что товаров создается много, значит, надо расширять производство, и мужчин уже стало не хватать. Надо было вытянуть женщину на фабрике. И стали переманивать женщину тем же самым, зарплатой и свободным отдыхом. Потом, когда индустриализация заработала, стали создавать пенсии, социальное обеспечение. Детей не с кем было оставлять, отец работает, мать работает. Продолжительность жизни тогда еще была очень маленькая, меньше 20 лет была продолжительность жизни, как ни странно. Это значит, что очень много людей умирало, поэтому надо было подумать, а куда детей-то? Значит, детский сад, ясли, школа – это все создавалось как компенсация того, что из семьи ушли. И отец, и мать ушли работать на фабрику. И вот были созданы эти формы. И была придумана пенсия. То есть была создана система социального обеспечения, которая заменила семейное благополучие и стабильность стариков, инвалидов, иждивенцев всех нетрудоспособных в семье. Раньше не было пенсии, но семья всех своих.
Ты поднимаешь детей, они потом тебя упокаивают, твою старость.
Причем большая семья была, трехпоколенная. Государство очень многие функции семейные стало брать на себя. А чтобы вот как-то это компенсировать, были передуманы вот эти пенсии, социальное обеспечение, вот эти зарплаты. Главный порог капитализма. В зарплату не включалось воспроизводство новых поколений, рождение детей. Зарплата при капитализме не стимулирует потребность в детях. Зарплата при капитализме – это зарплата только индивидуального работника. Поэтому семья при капитализме, она стала разобщаться. Мать сама по себе, отец сам по себе, дети начинают работать сами по себе, семья разбегается в разные стороны, они разъезжаются.
Анатолий Иванович, а скажите, а вот у нас в стране во время социализма, ведь, казалось бы, тут не капитализм, а процессы шли тоже на ухудшение. Тут-то с чем связано?
Но тут страшнее все дело. Во-первых, государство ту же самую роль выполняло, что и при капитализме. Просто там был частный, приватный капитализм. Ленин даже написал работу первую о том, что социализм – это форма государственного капитализма. Но в нашей стране, помимо вот всех этих процессов, ну, нужно отметить еще, так сказать, вот нищету нашу и стройки вот эти коммунизма, и необходимость создавать оборону.
И ведь очень много, так сказать, жертв было принесено на алтарь социализма и репрессированных людей.
Да, если зарплата не полностью выплачивалась и в Америках, ведь только в начале 20 века Форд первый стал платить за час работы при 8-часовом рабочем дне $5. Меньше он не может. А тогда платили меньше доллара за час. Да у нас сейчас, посмотрите, кто у нас сейчас $5 за час платит ученым? Вот назовите все вот эти бюджетные профессии, вы увидите. Поэтому то, что делалось в начале вот этого капитализма, еще не все реализовано здесь у нас. Поэтому еще неизвестно, что за строй мы получили. Это какая-то дикая смесь социализма, капитализма и непонятно чего. Но социализм, чем он был ужасен? Раскулачивание семьи, индустриализация, нужны рабочие руки, поэтому вытянули всех из семьи. Зарплаты стали называть фактически пособие на полуголодное существование семей и их детей. Вот эти, ну, невероятно тяжелые условия труда, плюс вот малогабаритные квартиры, ведь до войны большинство населения страны жило в коммуналках, это общежитие, вообще-то говоря. Помните у Высоцкого? На 38 комнаток всего одна уборная, одна ванна. Вот как жили и в Москве, и не только в Москве.
И сразу были разрешены аборты, да, это да. С Ленина началось ведь еще.
Но люди по инерции вот этих норм многодетности еще рожали 3-4 детей. И вот мы, ученые, называем вот эту эпоху довоенную, военную и послевоенную, это эпоха вынужденной малодетности. Условия тяжелые, люди хотят 3-4-5 детей, не могут, ограничивают. Квартирный вопрос, жить негде. Поэтому ограничивали. И вот эта малодетность вынуждена, 1-2 ребенка, война, все эти советские индустриализации там и так далее, и послевоенное восстановление народного хозяйства, плюс потом добавился космос, ракеты, бомбы вот эти, армия. Люди все время стягивали пояса и все время жили впроголодь. И поэтому эти тяжелые условия, плюс двойная работа женщин и на производстве государственном, и дома работа с детьми, это все привело к тому, что у семьи, у людей оставалась только одна возможность – сократить число детей. Они это и сделали. И поэтому мы получили эту массовую малодетность.
Вы прослушали фрагмент интервью с известным демографом Анатолием Ивановичем Антоновым. Продолжение беседы вы сможете услышать в следующих передачах. Материал подготовила Надежда Зотова.